Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания. Тема дня.
Тема дня.
Здравствуйте, эфир «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Арташес Антонян. Несколько часов сегодня проведу вместе с вами в вашей теплой компании. И прямо сейчас мы будем, разумеется, говорить о статье, которая датирована сегодняшним числом в «Комсомольской правде» от Владимира Владимировича Путина. Я напомню хронологию событий. Это уже четвертая статья. Ранее были «Россия. Национальный вопрос» о наших экономических задачах. Неделю назад «Демократия и качество государства». И вот сегодняшняя статья, название которой звучит следующим образом: «Строительство справедливости. Социальная политика для России». В нашей студии Александр Кучук, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Статья достаточно объемная, там уделено внимание очень разным сферам нашей жизни, но в ближайшие полчаса мы обратим как раз-таки пристальное внимание на тему здравоохранения.
Да, ну это называется главка «Сохранение человека». Если у вас в руках есть газета «Комсомольская правда» или на сайте, найдите эту главку. В общем-то, все там расписано. Я почитала перед эфиром. На самом деле, вот ничего принципиально нового, если ты следишь за вообще за этой сферой, там нет. Надо просто уметь читать, что называется, между строк и какие-то вещи проговаривать.
Ну а между строк новое есть?
Новое между строк, конечно же, есть. Вот он говорит, что в 2011 году принципиально новая база, чисто юридическая, для улучшения работы медучреждений. Можно выбирать врача, можно выбирать больницу. На самом деле говорится здесь о законе об охране граждан, который заработал с 2012 года, и законе о медицинском страховании, который действительно прописывает, что сейчас пациент может сам выбирать лечащего врача, так же, как может выбирать страховую компанию, на нее определенные обязанности возлагаются. То есть это уже есть. И дальше расписывает, какие основные проблемы есть, с его точки зрения, с Владимиром Владимировичем, есть в российском здравоохранении. Первое, пациенты не удовлетворены качеством медицинских услуг. Это, я думаю, идет ссылка на последний опрос Левада-центра. Он звучал примерно так: довольны ли вы тем, в каком направлении движется модернизация российского здравоохранения? И тогда больше 90% сказали, что нет, недовольны. На самом деле там есть свои определенные тонкости с формулировкой, но то, что 90 с лишним процентов сейчас людей недовольны тем, что творится в больницах, это серьезный показатель, что, конечно, там что-то нужно менять. И вот он предлагает, что можно сделать. В течение 4 лет провести оценку уровня профессиональной квалификации врачей. То есть в основном мы недовольны тем, придя в больницу, какие там сидят врачи. Не тем, что они денег просят, не тем, что очереди к ним.
То есть они некомпетентны.
Они малокомпетентны. На самом деле проблема такая есть, особенно что касается первичного звена. Это вот поликлиники какие-то детские, взрослые. Когда приходит человек, действительно, у него нет какой-то высокой специализации.
Вот как раз-таки на прошлой неделе мы как раз обсуждали проблему здравоохранения. В частности, в пример была приведена Иркутская областная больница. И там работают гастарбайтеры.
На самом деле в Москве полно стоматологические центры, медицинские центры, которые косметические услуги предоставляют. Это в Москве тоже достаточно представлено. Это тяжело найти в Иркутске, видимо, там журналисты накопались.
А вот те кадры, они более квалифицированы по сравнению с нашими, да, получается?
Квалифицированные кадры, в чем проблема? Они либо разбиваются на несколько работ, в частности, мой брат, он очень хороший специалист, он врач, он работает в 3 местах, чтобы обеспечить свою семью.
То есть в либо одном месте или хотя бы в 2 так вот не заработаешь?
Нет, он или уходит полностью в платную медицину. То есть то, что касается бесплатной медицины и ее первого звена, там действительно дикая, во-первых, ну сейчас уже хватает врачей, потому что им подняли зарплату, но не хватает их образованности. Потому что даже те же врачи скорой помощи, они, по-моему, сейчас раз в 5 лет проходят только повышение квалификации. У них буквально там на 1-1.5 месяца забирают и что-то им наговаривают.
Вот если возвращаться к программной перспективе, что-то в этой области может поменяться?
Да, появится, как я понимаю, возможно, профессиональные ассоциации медиков должны играть решающую роль в такой оценке. Конечно, интересно было бы послушать эксперта со стороны организаторов здравоохранения, вот кто может объяснить, как это будет работать. Но я себе представляю это как. Имеется в виду те же медицинские палаты, которые сейчас пытаются организовывать Рошаль, да, Леонид Михайлович, известный врач. Это ассоциации медиков, которые как за рубежом, в общем, несут как этическую, так и какую-то техническую сторону работы этого направления. Скажем, вот хирурги, есть ассоциации хирургов. Что они делают? Во-первых, они организуют какие-то мастер-классы, повышение квалификации. Вот в Англии, например, врачи, они минимум раз в год им дается сумма достаточно весомая, и они ездят на разные симпозиумы, повышают эту квалификацию. Потом они отчитываются, у них там карточка такая есть, вот он приехал на этот симпозиум, там ее отсканил, и люди уже знают, что вот он настолько-то повысил свою компетентность. Он растет. В России что-то подобное пытаются создавать, но, как всегда, все, конечно, упирается в финансы, потому что отрывать медиков и направлять их туда-сюда, оплачивать им это все, даже для того, чтобы вот скоропомощникам приехать в Склиф, да, там, со всей страны, угу, допустим, это уже где-то на каждого надо по 30 тысяч рублей. Вот отсюда, в общем-то, все эти вопросы, упирающиеся в финансы.
У нас есть возможность пообщаться с заместителем председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Куликов Олег Анатольевич с нами на связи. Здравствуйте, Олег Анатольевич.
Не слышит.
Алло.
Не слышит нас пока эксперт.
Ну, пока, к сожалению, да, со связью вроде бы все было окей, но...
Ну, давай дальше почитаем,
мы вернемся,
что
да,
там
мы продолжим
происходит.
Рассматривать то, что имеется у нас в статье.
Угу. Ну, это будет работать, как я понимаю, вот, к сожалению, эксперт, как в докторе Хаусе. Вот, угу, есть профессиональная организация, которая отслеживает диагносты, да, как работает диагност Хаус. Угу. Если он работает хорошо, там вместо Хауса у нас будет Хренов, Иванов... Вот, угу, то ему продляется лицензия на работу, ему там дается определенное там поле для деятельности. Если что-то плохо, свои же, опять-таки, не прокуратура, не милиция, не пациенты с ножами разбираются, что произошло, а разбираются такие же товарищи по оружию, скажем так, да, по скальпелю там, угу, и по-другому. Вот это совершенно правильный подход, он работает во всем мире, и другое дело...
А что... заработает ли он у нас?
Другое дело, может ли он заработать у нас. Пытаются создавать эти сообщества, там идут определенные трения внутри, кто главнее, да, то есть разборки идут, но, в принципе, мы к этому очень тихонько, но движемся.
Ну, там не еще... семимильными шагами,
не семимильными шагами, потому что
движение есть.
Всегда, ну, понимаешь, собрать представителей одной профессии – это одно, а заставить их работать там, ну, чтобы не было никакого коррупционного составляющего, никакого лобби лишнего не было. Ну, это немножко другое. Это нужно годами, скажем так, поколение должно пройти врачи, чтобы они научились так работать.
Предпримем еще одну попытку пообщаться с Олегом Анатольевичем Куликовым, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Здравствуйте, Олег Анатольевич.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы обсуждаем прямо сейчас новую статью Владимира Владимировича Путина и, в частности, то, что там применительно к здравоохранению указано.
Я внимательно прочитал, ну, кое с чем я согласен, но это не все, что нужно для российского здравоохранения. Позвольте как бы напомнить о постулатах отечественного здравоохранения. Оно должно быть качественное, доступное, бесплатное. Понимая того, что бесплатное ничего не может быть, приходится платить или пациенту, или государству. Вот качественное у нас можно получить только в крупных городах или в столицах. Если брать мелкие города и вообще сельскую территорию, а там проживает 30%, там нельзя получить ни качественное, ни доступное. В том числе в статье указано на дальнейшее как бы смещение акцентов на амбулаторное лечение.
Да, вот это интересная часть.
Да, да, я с этим полностью согласен. Но как можно обеспечить амбулаторное лечение в сельской местности, где нет, угу, больницы, где нет амбулатории, там, где нет фельдшерско-акушерских пунктов? Это серьезная проблема, ее, конечно, надо решать. Потом, когда мы говорим о любой проблеме медиков, мы должны понимать, что кадры решают все. Uh-huh. Вот что сейчас представляет корпус медицинских работников? Более 50% это пенсионные и предпенсионные. А если в сельской местности и в малых городах, то это процентов 60-70. Вот когда я встречаюсь с избирателем или посещаю эти населенные пункты, то более 10 лет в некоторых больницах не приходят выпускники медицинских вузов. И вообще выпускники медицинских вузов 50, а то и 60% практически в здравоохранение идут. Это говорит о престиже медицинской профессии, об уровне оплаты. Критически низкий уровень. Его надо решать надо сейчас, а не на перспективу, и создавать как бы дополнительное социальное преимущество, то есть необходим социальный пакет.
То есть, прежде всего, проблема касается привлечения новых кадров в оплате.
Ну, не проблема только оплата. Это. Конечно, я согласен с многими экспертами, которые говорят, что существенно упало качество медицинского образования. Согласен. А еще это потому, что примерно в четверть, вернее, даже больше, процентов 70 медицинских вузов нет своей клинической базы. А это большая проблема.
Олег Анатольевич, ну а вот программа, которая сейчас озвучена как раз-таки для выпускников медвузов, о том, что если они отправятся куда-нибудь работать, скажем так, за пределы места жительства, то в качестве бонуса выдается сумма в 1 000 000 рублей.
Ну, это как бы программа разовая, только на этот год. Будет ли она закреплена законодательно, и найдем ли мы даже тех выпускников, я знаю, что и проблема, что даже за 1 000 000 выпускники не едут, а потом едут-то люди в основном еще не полностью овладевшие профессией. И как получится, что вот они приезжают, получат 1 000 000, а достаточно высокопрофессиональные врачи, которые работают уже десятки лет, этого не получают. Я думаю, конфликт в коллективах здесь неизбежен. Все-таки нужно качественно готовить и развивать базу. А потом мы забиваем про медицинских сестер. Во многих странах мира именно корпус медицинских сестер, он часто называется помощниками врача, если это немножко повыше уровень квалификации. Он подменяет врачей как раз вот той территории, где нет медицинских полноценных учреждений. Когда мы говорим о доступности, вот у нас в основном узкопрофильные так называемые медицинские специалисты, они в городах. А на селе их в 5, 6 и даже в 10 раз меньше. Потом еще одна тема, мне кажется, она вышла чуть-чуть, она вскользь задета в статье представителя правительства. Вообще основа современного здравоохранения это лекарство.
Вот, да, я хотела как раз к этому привести. Говорят, что надо переходить большей частью на отечественные лекарства. У нас даже список жизненно важных средств, он все равно базируется на зарубежных лекарствах.
В основном. У нас вообще нет в стране лекарственной независимости. 80% лекарств — это импорт. Импорт, притом не всегда это лучший импорт. И вот то, что говорится, 120 миллиардов на развитие фармацевтической промышленности, это мало. Фармацевтический рынок в нашей стране – это примерно 1 000 000 000 в год. А что 120 на несколько лет? Это не только лекарственные. Мы катастрофически отстали в медицинской технике, в диагностическом оборудовании. Отсюда и нельзя провести полноценную профилактику и диспансеризацию. По некоторым приборам, то по тем же УЗИ-приборам в 6 раз, даже по пресловутым томографам, там раза в 3 меньше там на душу населения. А есть ангиограф, это вообще в 10 раз.
Олег Анатольевич, ну а вот если рассматривать статью с позиции положительные пункты и пункты, которые до сих пор под вопросом остаются, что мы выделим?
Вот я считаю, что положительные. Впервые, наверное, за время президентских выборов кандидат вот от партии власти достаточно, по крайней мере, пытается серьезной программы по социальной политике. Но я думаю, что вообще-то социальная политика – это проблема всего общества. Надо привлекать специалистов не только из министерств и ведомств, подведомственных, в общем-то, и власти, но и из оппозиционных, потому что везде есть здравое зерно. И по лекарствам, давайте все-таки по лекарствам. Вот у нас создалась парадоксальная ситуация, что бесплатно могут получать лекарства только 10% населения. Везде ситуация прямо зеркально обратная. 90% населения получает бесплатные лекарства, и 10% это платно. Отсюда зависит и доступность лечения. У нас примерно 30% по любым социологическим опросам не имеют средств на закупку лекарств. Вот отсюда не может быть ни доступности, ни качественного. То же самое по высокотехнологическим лекарствам.
Спасибо большое за уделенное нам внимание. Куликов Олег Анатольевич, зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья, был с нами на связи. Александр, давайте, наверное, продолжим. Может быть, есть что добавить вам к тому, о чем мы сейчас говорили?
Я совершенно согласна. На самом деле, разработка одного лекарства – это 10 лет и минимум сейчас уже, наверное, до 10 миллионов долларов.
В статье есть намек, может быть, прямо сказано о том, что мы сейчас очень плотно займемся. Сказали, что сумма в 120 миллиардов, несмотря на, казалось бы, ее громоздкость может быть недостаточно.
Ну, это, на этого может хватить на минимум там дженериков. Дженерики – это лекарства, которые копируют, дублируют, в общем, реальные лекарства, которые разрабатываются где-то за рубежом. Но я бы хотела еще обратить внимание, на самом деле тоже очень важная часть – это повышать ответственность человека за состояние своего здоровья. Вот у нас 80% людей не занимаются физкультурой и спортом, пишет Путин. 65%.
То есть мы смеемся над американцами, а на самом деле у нас-то ситуация патовая, да? 80%, но это очень серьезные показатели.
Ничего не делают, чтобы как-то улучшить свое здоровье. 60% приходят к врачу только когда вот уже, что называется, в самом крайнем
случае. А если тогда
в
статье ответ на то, что государство сделает для того, чтобы кто-то больше занимался спортом? Игровые площадки, бесплатная, доступная, там, я не знаю, физкультура.
Предлагается создавать условия для бесплатных занятий физкультурой по месту жительства и на работе. Это на самом деле очень хорошо.
На работе это хорошо.
Это во многих компаниях, корпорациях уже приемлемо, что на самом деле, что касается столицы, да, оплачивают абонементы в те же фитнес-центры частично хотя бы, делают свои какие-то уголки, да, где можно заниматься спортом. Но это единицы, это прогрессивные компании, а это должно быть повсеместно. И так, чтобы ребенка того же самого можно было сдать в спорт не за деньги, а чтобы он, хотя бы ребенок занимался бесплатно. Как приниматься меры, нацеленные на снижение потребления алкоголя и табака. На самом деле, та же Америка, вот мы недавно с тобой обсуждали, путем вот этого посильного внедрения в голову людей, что курение вред, сумели значительно снизить заболевания, что по сердечно-сосудистой системе, что по раку. А у нас как-то этого нет. У нас вот есть конь-гопак, да, какой-то от Минздрава и белочка адская, которая раз в полгода появляется. И, в принципе, на этом пропаганда здорового образа жизни заканчивается. То есть я не считаю билборды планеты какие-нибудь фитнес где-то на трассе пропагандой здорового образа жизни. Здесь надо разрабатывать конкретную программу. Я понимаю, что, наверное, опять на это потребуется много денег, и все будут ругаться, но на это действительно надо выделять деньги,
чтобы
пропагандировать здоровье.
Тани, которая не курит, мы, по-моему, не ушли в этом плане.
Да, ну это
помнишь,
все
была похихикали,
да. Да, ну здорово, да, молодец Таня, да, адская белочка меня никогда не догонит. Вот надо это все, на самом деле, привлекать креативных людей, вот это может сработать. Денег у нас, на самом деле, на здравоохранение особо много нет, и вряд ли оно будет там вот прям много-много.
Александр, подводя итоги, у нас остается буквально 30 секунд. Основные базисные моменты, касающиеся здравоохранения. Лекарства?
Лекарства будут развиваться, но это смотря сколько на это хватит средств. Профессиональные сообщества будут развиваться в связи с этим. Возможно, развитие профессиональных качеств врачей и как бы лицензирование, возможно, их деятельности. И плюс пропаганда здорового образа жизни. Это, по-моему, самое главное, что сказано.
Ну что ж, вот такие вот три кита здравоохранения. Оставайтесь вместе с «Комсомольской правдой». Мы продолжим обсуждение статьи Владимира Путина.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.